Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушаю русское радио с чистой совестью.
Ruboradio.com.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами в эфире «Просто Толик» и передача «Это просто кино». Со мной сегодня в студии гость из передачи «Коробочка Монпансье» Марина.
Добрый вечер.
А также мой товарищ Кирилл.
Здравствуйте.
Так, сегодня у нас такая тема, мы сегодня поговорим про экранизации. Это такая как бы тема сугубо персональная, потому что каждый представляет себе прочитанную книжку и по ней, соответственно, персонажей. Но мы попробуем эту тему как-то обобщить и начнем мы с новинки экранизаций Анны Карениной, которую сыграла Кира Найтли и Джуд Ло. Ну, что я могу сказать? Могу сказать про режиссера немножко, так? Так, сам я фильм этот не видел у нас. О фильме будет докладывать Марина.
Yes, sir.
Вот. Режиссер Джо Райт. Так, он довольно много снимал сериалы, но также снял такое кино, как Pride and Prejudice в 2005 году, которое довольно неплохое. Вот. Ну, значит, Марина, что вы нам расскажете про Анну Каренину?
Ну, Толик, если вы помните, по своему первому давнему образованию я филолог, живой, дрессированный. Поэтому про Анну Каренину я много чего могу рассказать. Но если мы говорим об Анне Каренине с Кирой Найтли и Джадом Лоу, то это, скажем, не совсем та Каренина, которую ожидали увидеть жаждущие и страждущие зрители. Это удивительная, с моей точки зрения, картина, с точки зрения ее и стилистики, и видеоряда, и музыки, и прекрасных актерских работ. Но вот вы говорили о режиссере и забыли упомянуть сценариста. А в данном случае сценарист – ключевое слово. Это Том Стоппард, основатель деконструктивизма в английской драматургии, один из самых крупных постмодернистских драматургов современности. И, собственно говоря, вот эта вот странная театрализованная история про Анну Каренину Вронского и петербургский, московский высший свет. Поэтому и получилось такой, с моей точки зрения, талантливый, а с точки зрения моих, скажем, знакомых и оппонентов, бездарный, ничего к Толстому не имеющий и совершенно зря потраченное время и деньги.
О, как вы глубоко копаете. У нас в этой передаче не было еще такого глубокого рассмотрения фильмов. Это очень глубоко. Вы так зашли.
Извините.
Только мы выходим на новый уровень.
А, мы вместе выходим на уровень. Думал, просто Марина одна ушла на этот уровень, а все остальные остались, так сказать.
Меня просто... Я же к вам, Толик, в передачу напросилась со своей Карениной, потому что я тут уже месяц после просмотра фильма хожу,
находитесь под впечатлением.
Да, хожу и удивляюсь. Во-первых, честно говоря, все ранее виденные мною Каренины со всякими различными красотками от Софи Марсо до Татьяны Друбич, это, опять же, были перепевами одной и той же темы. И почему-то, когда о России снимают на Западе, это получается или Омар Шериф, играющий на балалайке, изображающий Юрия Живаго, или вот клюква Александр Аркадьевич или Анна Ивановна, принесите мне, пожалуйста, что-нибудь, изображающее русскую жизнь, и ничего к русской жизни, в общем-то, это никакого отношения не имеет.
Ну, что тоже неплохо, почему-то, кстати. Тоже какой-то свой оригинальный взгляд на вещи.
Да, ну, можно...
Мы, как давно жившие в России, уже тоже как бы потеряли связь.
Не вообщайте, люди бывают разные, и связь у них тоже разная. Так вот, в этой Каренине мне очень понравилась сама идея того, что это некий условный русский дворянский мир XIX века, это некая такая условная театральность, и Джуд Лоу, Каренин, вызывает гораздо больше симпатии, чем Вронский, который вообще непонятно...
А я думал, чем Каренина.
Ну, если вы из клуба любителей Киры Найтли, то вам она понравится.
Ну, Вронского ты играл, Вронский.
Вот. И на самом деле фильм получился совершенно другой, нежели книга, и при этом не менее талантливый. Мне кажется, что вот последний вот фильм «Анна Каренина» — это как раз о том, что все имеет право на существование, если оно оправдано, если импровизация или перенос художественного контекста оправдан видением режиссера, в данном случае еще и сценариста.
А, но все-таки режиссер здесь важную роль играет, то вы стали говорить сначала о сценаристе, но как вот... основном, но режиссер-то тоже он как-то сказал свое слово.
Конечно, но он следовал как раз-таки указаниям сценариста. Вот если вы посмотрите фильм «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», тоже по сценарию Стоппарда, вы поймете, почему я считаю, что сценарист очень важен в данной истории. Но вернемся к Анне Карениной. Мне жаль, что никто из вас еще не успел ее посмотреть, потому что мне бы хотелось, в общем-то, и ваше мнение услышать. Ну, так вот,
я все собирался, но никак не мог добраться. Но я таки доберусь. Ну, даю слово, доберусь до Анны Карениной.
Сделаем вторую серию обсуждения. Но история в том, что даже Кира Найтли, которая, в общем-то, честно говоря, при всей ее там красоте и хрупкости, не относится к моим любимым актрисам, она оказалась удивительной Анной Карениной, очень, скажем, хрупкой, очень трепетной, очень отстраненной. Ее безумно жалко, мне было гораздо больше жаль, чем всех других Карениных во всех экранизациях.
Но она сама по себе такая довольно хрупкая, то есть она не такая, ну, как бы так сказать, вообще образ у нее такой, как бы, и такой генотип, как бы, такой хрупкой женщины.
Совершенно верно, но вот просто, если вспоминаете роман Толстого, который вы, как каждый порядочный советский школьник, небось, в школе проходили.
Да, проходил я, да, но я не читал. Я проходил.
Вот, то Анна женщина совершенно другого толка была. Так вот, образ, который создала Кира Найтли, от Толстовского отличается, но от этого он не менее интересен и не менее талантлив. Опять же, я еще раз повторяю, главное в том, какую задачу ставят авторы фильма и как они это зрителю преподносят. И вообще, мне кажется, что в 21 веке в любом случае новое кино, снятое по средневековой повести, по роману 19 века или по фантастики начала 20-го, имеет право на некое переосмысление и на некую, в общем-то, новую жизнь.
Ну, тут я, конечно, так сказать, не имею ничего сказать. То есть здесь как бы такой поинт, ну, можно, наверное, где-то спорить. Опять же, если мы будем говорить про экранизацию, можно как бы начать спорить, что как понял режиссер и что как понял сценарист, и как они вместе, так сказать, поработали с произведением. Кстати, подводя дискуссию по данной Карениной, значит, вы этот фильм рекомендуете посмотреть?
Да, и если по вашему известному рейтингу просто Толика, я ставлю ему 4,8 из 5.
Ой, 4,8 у нас не было, у нас обычно шло 4,5 максимум, а 4,8 еще не было.
Это вот я так вот нахально взяла и приподняла планку. Ну, я ж гость, мне можно, правда?
Да, ну что интересно вот заметить по статистике этого фильма, что сборы в Штатах у этого фильма составили 12 миллионов. Ну, почти 13 миллионов, так? Uh-huh. А сборы в России составили почти 8,5 миллионов. То есть в соотношении как бы зрителей, то есть в Штатах почти 300 миллионов живет, а в России как бы в два раза меньше. То есть соотношение как бы... То есть в России явно пошли его и посмотрели.
У меня есть подозрение, что он включен в школьную программу по литературе.
Я боюсь, что школьники, посмотревшие фильм «Анна Каренина» по сценарию Стоппарда, мало чего смогут написать сочинение.
Я как раз хотел сказать, было бы интересно почитать сочинение, написанное по фильму.
Ну, я, ребятка, я как раз читала на Фейсбуке оживленную дискуссию по поводу фильма «Анна Каренина», и мнение настолько противоположно, что такое впечатление, что одна сторона смотрела один фильм, а другая — другой.
Но эта дискуссия какая? Эта дискуссия шла между, ну, скажем, школьниками или зрителями из России, или эта дискуссия как бы была всеобщая? То есть, интересно...
Дискуссия была всеобщая, причем так забавно было, что в ней начали участвовать англоязычные трудящиеся на этом полушарии, а продвинутые в английском языке русскоговорящие трудящиеся просто вторили по-русски. То есть... Но и интересно, что главное со стороны оппонентов завывания было, что человек... Вот, цитирую буквально, человек, посмотревший этот фильм, вообще ничего не поймет о великой русской загадочной душе и о том, как страдала Анна Каренина.
Это вы меня задели за живое. Захотел сильно посмотреть, как загадочная русская душа в исполнении Киры Найтли проходит.
И страдала.
Да, точно.
Вот, единственное, что я могу сказать, что действительно исказили авторы фильма. Никому не понятно, почему можно было уйти от такого секси умницы Каренина к этому непонятному вообще Вронскому. Вот тут они, конечно, чихнули. неправильно. А с другой стороны, хочу вам сказать, что в этом фильме, если мы говорим о возрасте героев и том, как они выглядели у Толстого, вот как раз в последней Анне Карениной все герои как раз соответствуют тому возрасту, который был описан Толстого. То есть 43-летний Каренин в исполнении Джада Лоу выглядит мужчина чуть за 40, а не старцем в исполнении там Николая Гриценко в старом фильме 60-х
да,
годов.
Да, но это если мы займемся как бы сравнением экранизации, то здесь тоже такая тропинка уже протоптанная, то есть можно все время сравнивать с предыдущей экранизацией, уже получается как бы сравнение между экранизациями, то есть нету сравнения с оригиналом,
да,
или как бы так сказать,
том,
с произведением самим.
На самом деле, что как бы к достоинствам фильма это тоже можно отнести, потому что ты смотришь фильм о проблемах людей определенного возраста, просто очень другой эпохи.
А это вопрос спорный, я бы заметил, потому что продолжительность жизни там 150 лет назад была немножко другая, и люди, которым было немножко за 40, они уже были...
Старые стариками.
Значительно, да? Старше, чем они сейчас. Да,
это, кстати, такой поинт. Да, надо это учесть. Но, с другой стороны, получается, как мы смотрим-то это сейчас, то есть это все как бы накладывается на текущий момент, поэтому если тебе покажут, как бы, что он 40 лет уже был старик, ты сейчас это не будешь воспринимать.
Да, я себя таким не чувствую.
Никто себя таким не чувствует.
Так, заканчиваем с Анной Карениной, переходим для экранизации для народа. В списке наших экранизаций Джеймс Бонд.
Это для мальчиков.
Ну, почему? Его также девочки тоже очень любят смотреть. Такой фильм я выбрал, как «Казино», который как бы последний из списка экранизаций, которые были сделаны по романам. Что здесь так сказать? Дэниел Крейг, конечно, красавец. То есть мне очень понравилось это кино. И понравилось как бы сам выбор режиссера, исполнителя главной роли. То есть он оказался более близким к народу.
Я теряюсь, Толик.
Не, он оказался более близким к народу, чем, например, Шон Коннери. То есть Шон Коннери, он как бы далек от народа.
А в чем далекость Шона Коннери? Поясните.
Но народ не работает в MSX.
Нет. В чем Шон Коннери получается такой? Он просто... такой perfect gentleman. Он, когда какая-то борьба или драка, он тут же как бы встает и все, и он отлично выглядит.
С прилизанными волосами, него,
да,
костюмчики.
У него нет, так сказать, никаких побитостей на лице, он нигде не помят, ничего. А Дэниел Крейг такой реальный, его реально бьют, у него реально побитая рожа.
Да, конечно, потрясающе.
Вот, и это как бы так как-то проникаешься, чувствуешь, что он как бы человек из народа вышел.
Но не становится меньше джентльмена от этого, правда?
Да, джентльмен точно такой же, да.
Только лицо помятое.
Помятое рожа, да.
Мне немножко мешает всегда, когда я вижу Данила Крейга в кино, мне немножко мешает, как он изображает работу мысли очень усиленно вот на лице. Отвлекаясь от Джеймса Бонда, экранизация романа Стига «Девушка с татуировкой дракона», он играет вот в американской версии. Журналист.
Да, я, кстати, собирался его посмотреть, но не посмотрел.
Вот я посмотрела обе версии. Но вот мне очень как-то вот трудно смотреть, как бедный Крейг работу мысли изображает. Вот что вы об этом думаете? Вот
у Шона Коннери как-то хорошо
получалось. В Джеймс Бонде я это вообще не заметил, честно.
Нет, так получается, у Дэна Крейга, как бы у него реально, как у человека из народа, на лице отражается работа мысли. Он реально сидит, так сказать, тужится и думает. То есть это все реально. Это как раз...
Много думал.
Да, много думает, это видно по нему, что он заботился. Или когда он не думает, это тоже по нему видно, что он ничего не думает. Просто вытащил пистолет, начал стрелять.
Инстинкты срабатывают быстрее.
Да. Кстати, вот в казино есть такие как моменты, когда он совершенно не думает, просто вытащил пистолет, начал стрелять, и все. И видно на лице.
И работа мысли.
На лице никаких мыслей не было, ничего, просто началась стрельба. Это, кстати, есть там такой эпизод, когда он в посольстве какой-то, так сказать, африканской страны. Если вы помните, помните этот фильм, да?
Да?
Вот, так он как бы начал там стрелять, просто вытащил пистолет, начал стрелять, взорвал там что-то и все.
Для поддержания разговора.
Да, просто, да.
Толик, а говоря об экранизации романа, сам роман вы читали?
Нет, я пробовал почитать Джеймса Бонда, но это как бы, в общем-то, такое очень, не интеллектуальное как бы чтение.
Я бы сказала, на уровне комиксов.
Получается, на уровне комиксов, чисто схематично, очень так... То есть очень все как-то просто, не ведь.
То есть есть шанс, что Дэниел Крейг переигрывает работу мысли.
Да, он действительно, может быть, даже местами переигрывает.
Я вот как раз думаю, что Джеймс Бонд пример того, как экранизация превзошла оригинал. То есть...
Да, я бы с этим согласился. Особенно учитывая, что «Казино» — это как бы один из первых, так сказать, романов. практически уверен, что я пытался почитать какие-то лучшие из романов про Джеймса Бонда, и они мне показались совершенно как бы неинтересными такими, то есть я даже не смог дочитать.
В том-то и дело, вообще история про Джеймса Бонда, в общем-то, это начиналось как комиксы, потом это уже стали писать некие тексты, которые потом стали фильмами. Так вот, фильмы, чем дальше, тем более изощренные, тем более интересные и зрелищные, а их литературный как бы оплот, основа, так и остались, в общем-то, схематичными истории.
Ну, надо отдать должное автору. Я Флэнг никогда не говорил, что его... Он всегда относился к своим романам как так, к чтиву.
Да, да, он был самоироничен всегда, это всегда.
Угу. Ну да, в этом плане ему ничего, так сказать, обвинить его не в чем. То есть он как бы типа написал, что там такое, особо не напрягаясь. Люди начали читать, зачитались, ну и отлично. Так, хорошо, тогда на этом мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пара-тройка минут, и оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся.
Когда никто не ждет, пустой аэропорт, и молча в самолет сажусь и улетаю от суеты вокруг, друг друга потеряли. Десятки тысяч лиц скучают, а сердце разбито.
Реклама на Руборадио.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. в HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Дмитрий Фрэнклах – лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио – к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Руборадио.com.
Тебе скучно. Так, мы опять в студии. Мы продолжаем нашу передачу. О кино.
Толик,
теперь мы поговорим...
Сказать... Извини, дорогой, а ты забыл сказать про рейтинг фильма «Казино». Сколько бы ты ему дал?
А, «Казино» я бы дал 4,5.
То есть почти до моей «Анна Карениной» прям добавил?
Ну, «Анна Каренина» 4,8, а тут как бы 4,5.
Ну, хорошо. Только из уважения к Дэниелу Крейгу.
Да. Теперь мы поговорим про такой фильм, как «Шерлок Холмс». Или про такого персонажа, как Шерлок Холмс.
Про какой фильм, кстати? Фильмов о нем очень много, и сериалов в последнее время.
Да, но у нас вот Кирилл сейчас докладчик нам сделает докладик по Гаю Ричи.
Привет еще раз. А, я так понял, что, наверное, самая главная идея, что все фильмы, о которых и сериалы, о которых мы сегодня говорим, они сильно отличаются от того, что было написано. Естественно, оба фильма, который снял Гай Ричи.
А что, у Гая Ричи сильно отличается от того, что было написано?
Конечно.
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 Там мало чего осталось вообще-то.
Да, значит...
Ну, у меня как-то вот не сочетается с вот персонажем фильма Гая Ричи, все-таки с Шерлок Холмсом никак не вяжется, образ не вяжется.
Из каких соображений?
Ну, как-то вот зрительно, то есть я вот...
Василий Ливанов тебе стучится.
Ну, не Василий Ливанов, ну, может быть, стучится Василий Ливанов, да, но как-то вот зрительно не вяжется
представление. Скажем так, Дэниел Крейг, наверное, бы выглядел бы лучше в роли, чем...
Нет, ну, тоже...
Джуниор.
Нет, вот...
Кирилл, не забывайте, там нужно работу мысли изображать очень сильно у Шерлока Холмса. Могут быть проблемы у
Дэниела
Крейга.
Ну, если приклеить усы, дать
скрипку.
Трубку, да, и дать помолчать так значительно, может быть, что-то и выйдет.
Ну, вот я имею с этим проблему. То есть в фильме Гая Ричи.
Что, он слишком подвижный или в чем?
Ну,
в чем
как-то вот в общей совокупности вот я имею с этим проблему. Так, ну, так, кстати, мы отвлеклись немножко от темы. Так, значит, у Гая Ричи сильно отличается. А у кого близко? Вот у кого близко был Шерлок Холмс? Книжки.
На самом деле, я не могу сказать достоверно, но я слышал, что русская экранизация пользуется значительной популярностью в Англии, и она была каким-то особым образом отмечена. Есть общество, которое отслеживает все экранизации сэра Артура Конан Дойля про Шерлока Холмса, и русская версия была высоко...
То есть, вот эта вот русская версия, где играл как бы Ливанов,
Василий,
да?
Ливанов,
то есть
да.
Это
и
вот 80-х годов, да, то есть да. Она какого-то там 82-го по 6-й,
да.
Что-то
такое,
да,
выходило,
да? Она заслужила там определенный...
Ну, действительно, я бы сказал, там классический, так сказать, образ представлен, да.
Ну и вообще сюжет был, скажем, прямо, скажем, по букве каждого, скажем, рассказа о Шерлоке Холмсе, и наши... Кинематографисты очень добропорядочно изображали очень подробно Англию, снятую в Риге.
Ну, Рига тех времен, она все-таки была близка к Англии.
По сравнению с Москвой.
19 века, я думаю, была близка, да.
Кирилл, а что вам понравилось у Гая Ричи?
Я думаю, что нам скорее понравился даже Джуд Лоу, чем Холмс. Потому что доктор Ватсон, он, с одной стороны, его нельзя назвать, что он как бы его противопоставлен ему, потому что есть явно выраженный отрицательный герой в обоих фильмах 9 и 11 года, но в то же время он как бы балансирует все вот эти странности Холмса. И вот эта парочка создает немножко комичное впечатление на самом деле.
Я согласна.
Но я думаю, что у Гая Ричи и был такой, так сказать, замысел изначально.
А вот еще, знаете, вот расскажите мне, как особи женского пола про спецэффекты. Вот у Гая Ричи их просто, ну, огромное количество. И в Шерлоке Холмсе, где в каноническом Шерлоке Холмсе все было зациклено на работе мысли и дедукции, тут все летали, бегали, ломали, разрывали. Вот как вам считаете, это было оправдано, обосновано?
С моей точки зрения, это перебор.
Ну, я тут ничего не могу сказать. По-моему, нормально. Так, ну, местами, может быть, чуть-чуть перебор. Ну, так, в общем, не особо.
Ну, скажем...
Так, а мы будем говорить о вот Шерлоке Холмсе, который новый сериал английский вышел?
Или американский?
Их два вышло.
Нет, это английский, нет. А теперь еще один выходит. Причем выходят их два. Выходит еще английский сериал, еще один Шерлок Холмсе. И выходит в 2014 году сериал российский о Шерлок Холмсе. Ну,
общем... Так, давайте выбирать, кто о каком будет говорить. Я могу сказать,
что... Нет, давай поговорим о том, что мы видели. О том, что мы видели.
Окей, что вы видели, Толик?
То есть я видел английский сериал.
И я его видела.
Который вот новый, который как бы Шерлок Холмс в наши дни.
Да.
Вот, вот это вот очень меня очень сильно впечатлило. То есть... Там Шерлок Холмс совсем молодой, кстати, не старый, и весь его имидж, и доктора Ватсона просто отлично. То есть он совершенно отличается от книжного, но вот я таким его могу представить. Вот это вот, так сказать, меня очень впечатлило. То есть как Шерлок Холмс заявлен в этом сериале, там три сезона, да?
Три сезона,
все сняли. Вот. Но сама идея, как бы, что взять типа Шерлок Холмса и вставить его в современный мир.
И пользоваться всеми гаджетами, и всеми возможностями коммуникации.
И как бы, ну и все детективные истории, они уже современно написаны. Просто...
Интересно, вы хотите сказать, что вот в современном сериале они пользуются? Вот современный Шерлок Холмс, он пользуется всякими современными штучками?
Да.
Интересно, потому что вот в американской версии, которая вышла в 2012 году и сейчас как бы идет на CBS, это, в принципе, первый сезон, насколько я знаю. А он в этом отношении, наверное, ближе к оригинальной версии, потому что там все работает на дедукции. Меньше продукции, больше дедукции, я бы сказал.
Ну, видите, я не видел, я вот не посмотрел американскую версию.
Я вставлю потом.
Вот, но реально она захватывает или нет? То есть английская версия, она реально захватывает.
Я
с причем захватывает
посмотрю.
С первого, прям, не знаю, с первых минут.
Я с удовольствием смотрю американскую версию. Она выходит как бы в данное время, то есть как бы это первый сезон. Будет, я надеюсь, что она будет продолжаться.
Так, и сколько там они серии сняли? Потому что английская серия, это как бы английский сериал, это как кинофильмы, то есть по продолжительности
полтора часа
идут,
да.
И всего их, это как бы там 6 всего, то есть
я думаю,
как
что...
бы 3 сезона, всего 6 фильмов.
Я думаю, что сейчас где-то уже порядка 10-12 эпизодов.
А, то есть это как бы
это обычный недельный
нормальном...
сериал, да, нормально, да, часовой блок, раз в неделю, вот, каждую неделю новый фрагмент идет.
А вот у меня в связи с этим вопрос. Как вы считаете, почему есть романы, книги, которые переживают десятки экранизаций, и, смотрите, параллельно выходят в нескольких странах разные версии, а есть «Гордость и предубеждение», «Опасные связи». Почему все эти книги экранизируются десятками раз? А есть прекрасные романы, повести, истории, которые, в общем-то,
ну так получается, кинематографистам... как все, на что-то пришла мода. Эта мода как бы тиражируется и утилизируется, и на нее есть спрос.
А мне кажется, что это, в общем-то, к вопросу об общечеловеческих ценностях. Вот вещи, которые...
Ну, какие могут быть общечеловеческие ценности, например, если говорить так, по большому счету, в Шерлок Холмсе?
Да полно. Это у нас просто
нет, ну, это получается как бы, ну, так взять, то есть
все
это как бы чисто детективные истории.
Детективные истории, это все то же самое. Коварство и любовь, и деньги, и продажная политика. Проходит 200 лет, все то же самое.
Это не ценности.
Это не ценности, да. Это, скажем...
Да, но штука получается такая, что кроме Шерлока Холмса есть как бы ряд других персонажей и есть детективные романы, которые точно так же отличные, с тем же самым посылом, так? Но они не были экранизированы. А это вот как бы получается тиражируется, продолжает тиражироваться регулярно. То есть получается так, что Шерлок Холмс последние там 10 лет его регулярно из года в год туда снимает.
И пользуется успехом.
Да. То есть это как бы вообще как бы такое, я не знаю. То есть раньше, получается, наверное, Шерлок Холмса снимали, может быть, раз, я не знаю, в 20 лет. Там, по-моему, в 50-е годы был английский фильм. потом где-то 60-й американский.
70-й был английский, да, 70-й, 80-й,
ну,
тоже.
То есть раз в 10 лет. Угу. А сейчас его каждый год стали тиражировать.
А в английской версии оба персонажа, как бы Шерлок Холмс и доктор Ватсон, мужчины?
Да.
Потому что в американской доктор Ватсон женщина. И там...
А, это вот новое слово. Вот это
да,
вот...
новое слово, он как
то
бы...
То есть я понимаю, что следующим будет Шерлок Холмс уже, где Шерлок Холмс и доктор Ватсон, они оба женщины.
Забавно. Холмс, бывший консультант Скотланд-Ярда, который перебрался в Нью-Йорк и работает... как бы по контракту помогает, как бы опять же продолжает работать. И в то же время доктор Ватсон его сайкатрист, потому что Холмс...
Ну да, то есть такое, это современная реальность.
То есть это пациент и
да, пациент и доктор, да. И в то же время он втягивает его во все эти расследования.
Надо посмотреть обязательно.
Так, хорошо. У нас истекло время нашей передачи.
А сколько мы поставим по рейтингу?
Ну, всем в совокупности, всем Шерлок Холмсом поставим 5, я так понимаю, раз их каждый год снимают.
Похоже
это чисто 5. Так, все согласны?
Да, я согласен. Я однозначно рекомендую посмотреть.
Так, большое спасибо. Большое спасибо, Марина.
Пожалуйста.
Большое спасибо, Кирилл.
Конечно.
И с вами был просто Толик. До новых встреч.
До свидания.
В эфире ruboradio.com.